Доброе утро. Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 284, статья «Вера выше знания». Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 284, статья «Вера выше знания». Выше знания. Следует пользоваться этим сосудом кли, как в отношениях человека с другом, так и человека с Творцом. Но есть разница, поскольку между человеком и Творцом это отношение должно оставаться всегда. То есть никогда нельзя пренебрегать этим кли, называемым «вера выше знания». В отношении же к другу предпочтительнее, чтобы человек мог разумом оценить достоинство друга.
То есть мы снова говорим только о теме взаимосвязи человека с человеком или через человека с Творцом. Об этом говорится. И вот эта связь, мы ее можем выстроить только при условии, которое называется «выше знания».
Но природа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки друга, а не преимущества. Поэтому, сказали мудрецы, всякого человека старайся оправдать. То есть, несмотря на то, что разумом человек понимает, что друг его не прав, все-таки должен пытаться оправдать его. И это может оказаться выше понимания. Но несмотря на то, что умом понимает, что не в чем его оправдывать, все же, идя выше своего понимания, он может оправдать его. А если человек может оправдать разумом, это, конечно, предпочтительнее. Представим себе теперь, что человек видит, что друзья его стоят на ступень выше его, и осознает, насколько он низко находится по сравнению с ними. Он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и молитву, и больше его интересуются происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышит о работе Творца на уроках, сразу же берут на себя, чтобы исполнить на деле. Конечно, это влияет на него, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия, и во время учебы тело его проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе будет отстающим. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку тело не может вынести унижения. И более того, когда смотрит на остальных и видит, как они занимаются для достижения высшей цели, тело его тоже дает ему возможность работать ради отдачи. А причина в том, что не готово тело выдержать унижение, потому что любое тело преисполнено гордостью за себя и не может выдержать, чтобы друг его был больше него. Получается, что когда видит, что друзья стоят на ступень выше, это вызывает в нем стремление тоже быть на высоте. И об этом сказано мудрецами. Соперничество умножает мудрость. То есть, когда каждый смотрит на остальных, на каком высоком уровне они находятся, как мыслями, так и действиями, то, естественно, каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяет силы и свойства его тела. Это означает, что хотя ему лично не свойственны сильные желания, и нет у него стремления к большим наслаждениям, и не склонен он страстно желать почета, все же в ходе соперничества может приобрести дополнительные силы, не присущие его природе с рождения. И ревность рождает в нем новые силы, которыми обладают его товарищи по группе, и с их помощью он приобретает новые качества и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что есть свойства, которые родители передали своим детям. И есть качества, приобретенные от группы. И это новое приобретение пришло к нему только лишь от силы соединения с группой, из-за ревности к товарищам, когда он видит, что у них есть качества лучшие, чем у него. И это дает ему толчок взять их лучшие качества, которых нет у него, и потому он соперничает с ними. И таким образом человек выигрывает новые качества, приобретенные им у группы. Он видит, что члены ее находятся выше его, и зависть толкает его к тому, что он становится выше, чем в ситуации, когда не было у него этого окружения, потому что получил с их помощью новые силы. Но это можно сказать только тогда, когда он в самом деле видит, что остальные на ступень выше его. Но когда проявляется в нем эгоистическое начало, оно показывает ему ничтожество окружения, давая понять, пожалуй, эти люди, к которым ты хочешь присоединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя. Если так, то не то, что ты можешь что-то выиграть, но наоборот, те незначительные силы, имеющиеся в тебе с рождения, можно сейчас потерять, ведь силы у них меньше, чем у тебя. Значит, наоборот, ты должен держаться подальше от них. И если, несмотря на это, ты все же хочешь быть с ними, то позаботься, по крайней мере, чтобы они слушались тебя, чтобы все делали и поступали в соответствии с тем, как ты это понимаешь. Каким образом будут сидеть, когда собираться вместе, и как будут учиться и молиться. Чтобы все были серьезными, и чтобы насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы не говорить о материальном, какой у другого заработок, легко или тяжело он ему достается, страдает ли он от работодателей, с кем вместе работает, притесняют ли его из-за того, что он верующий, все это вещи незначительные, и не стоит о них думать, поскольку они относятся к материальному. Ты же чувствуешь в собрании товарищей, участвуешь в собрании товарищей с высокой целью стать работающим на Творца. И в то время, как ты хочешь забыть свои материальные заботы, хотя они тебя на самом деле очень беспокоят, но все-таки ты отказываешься и не хочешь вспоминать про них. Твои друзья начинают говорить о материальных заботах друг друга. Но тебя сейчас это не интересует. Тебе хочется духовного. И поэтому это вдруг... И почему это вдруг друзья путают твои мысли материальными проблемами, которые тебя совершенно не касаются? Для того ли ты хочешь забыть свои материальные заботы, чтобы думать о материальных проблемах товарищей? Разве это возможно? Если так, говорит ему тело, послушайся моего совета и держись от них подальше, и тогда преуспеешь. Зачем же тебе забивать свою голову разными глупостями? И что же он может ответить телу, показывающему ему, как низко находятся его друзья? Ведь оно пришло с претензиями праведника, то есть советует ему отдалиться, не потому что хочет сделать его нарушителем, но наоборот, говорит ему, отдалившись от них, ты станешь праведным, будешь мыслями только в духовном, и лишь в момент настоящей необходимости, и в материальном тоже. Поэтому, если человек верит, что без группы и товарищей он не может продвинуться в достижении любви к Творцу, поскольку это отправная точка для перехода из себялюбия к любви к Творцу, ничего не остается, кроме как идти выше разума. И это значит, что в них еще не постоянно стремление достичь любви к Творцу, как у тебя, но так как ты, мое тело, то в тебе я вижу качества более возвышенные, чем в телах товарищей. Ты хочешь работать на Творца, и именно поэтому советуешь мне оставить группу. Их низменность проявляется внешне, и нет у них сил скрыть свои непристойные свойства, ведь среди людей принято скрывать свой эгоизм от других, чтобы тебя уважали за твою благопристойность. А здесь их плохие качества настолько сильны, что не могут их преодолеть и скрыть от другого. И поэтому они низки в моих глазах. Но без группы я ничего не выиграю, несмотря на все хорошее, что есть во мне. И выше моего понимания указания мудрецов, которые я выполняю, будь в высшей степени смиренным. То есть я обязан идти выше своего понимания и верить, что они находятся выше меня. И в силу моей веры я могу получить поддержку и уверенность от группы и получить от них все, что способна дать группа. Получается, что человек принимает любовь товарищей выше разума, вынужденно, из-за отсутствия выбора. Но разумом видит, что правда на его стороне. Но как раз в отношении товарищей понять разумом важнее, чем идти выше разума. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизиться к Творцу посредством своей работы, желая работать только ради отдачи, начинает открывать в себе плохие качества. И они постигаются не умом, ощущаются в сердце. То есть он должен почувствовать, что он самый плохой и самый низменный во всем мире. Если еще не достиг этого ощущения, и кажется ему, что есть кто-то хуже его, то наверняка еще не достиг осознания зла. То есть зло, скрытое в сердце, ему еще не открылось, поскольку не может видеть его, пока в нем есть хоть немного хорошего. Как, например, в течение... Простите, как, например, в темноте не видна грязь в доме. Но когда зажигают свет, то можно увидеть, что она там есть. И также, если не совершает человек хороших поступков, то есть не занимается Торой и молитвой, и хочет приблизиться к Творцу, но нет у него чем посвятить свое сердце, чтобы была возможность увидеть все зло, находящееся в нем. Почему же он не видит, что в сердце его больше зла, чем у всех его друзей? Это потому, что недостает ему еще свойств добра. Поэтому думает о себе, что свойства его лучше, чем у друга. Из сказанного следует, что пока человек еще видит, что друзья хуже него, это значит, что нет в нем свойств света, чтобы увидеть зло внутри себя. И значит, все зло, находящееся в человеке, не называется злом, потому что у всех есть это зло, называющееся желание получать ради себя, или эгоизм. Но все различие в обнаружении зла. Человек не ощущает вреда от своего эгоизма, потому что не видит, что ему будет плохо от того, что занят лишь удовлетворением, наполнением своего эгоизма, своего себялюбия. Но когда он начинает выполнять духовную работу путем истины, то есть хочет достичь слияния с Творцом, чтобы все его действия были ради отдачи, он получает каждый раз немного света, показывающего ему, что желание получать для себя — зло. И это происходит последовательно и постепенно, так чтобы каждый раз видеть, что оно мешает достичь слияния с Творцом. И с каждым разом он видит все отчетливее, что его желание получать — постоянный враг его. Царь Шломо называл эгоистическое начало смертельным врагом. Как написано, если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли сгребаешь ты на голове его. Мы видим, что человек на самом деле должен почувствовать, что он хуже всех, потому что такова истина. И надо еще понять сказанное мудрецами. Дух соперничества умножает мудрость. Это происходит как раз тогда, когда человек воспринимает все своим разумом. Но когда идет выше разума, то превосходство товарища ему не видно настолько, чтобы могла возникнуть зависть к нему, которая толкала бы его к труду и усилиям, поскольку дух соперничества с товарищами обязывает его к этому. Баль-Сулам объяснил высказывание Раби Йоханана. «Увидел Творец, что малочисленными становятся праведники, взял и поселил их в каждом поколении. Как сказано, потому что у Творца основы земные, и держится на них Вселенная». И объяснил, рассеял во всех поколениях, чтобы были основой и поддержкой и началом существования Вселенной. Малочисленные означает, что их становится меньше и исчезают совсем. Поэтому что он сделал? Взял и поселил в каждом поколении. То есть посредством того, что поселил в каждом поколении, они умножатся. И надо понять, как посредством рассеяния во всех поколениях будут умножаться. То есть надо понять, что отличие в том, находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны во всех поколениях, как вытекает из сказанного Раши, что с помощью этого станет больше праведников. И он, Баль-Сулам, сказал, благодаря тому, что будут праведники в каждом поколении, будет место тем, у кого нет от рождения подходящих свойств, чтобы достичь слияния с Творцом. Поэтому соединяться с этими праведниками, и благодаря тому, что будут связаны с ними, будут учиться их действиям и смогут приобрести новые свойства от этих праведников. Поэтому рассеял их в каждом поколении, чтобы таким образом умножались праведники. Как уже говорилось, также с помощью связи с друзьями можно получить новые свойства, обладая которыми удостоится достижения слияния с Творцом. И только в случае, если человек видит преимущество товарищей, можно сказать, что он научится их действиям. Но когда видит себя выше них, тогда уже нечего ему взять от них. Поэтому сказано, что когда твой разум указывает на то, что твои товарищи хуже и ниже тебя, ты должен идти выше своего разума. Но, конечно же, лучше и успешнее он продвигался бы, если бы понимал своим разумом, что друзья выше него. И становится понятной молитва, составленная для нас Раби Элимелехом. «Дай нашему сердцу видеть в своих друзьях только лучшее, а не их недостатки». Мы читаем только до сих пор.
Вопросы? Тема знакомая. Как обычно, нам нечего больше сказать, чем то, что мы говорим об объединении, и все те проявления, которые во время объединения проявляются, в этом вся наука Каббала и вообще вся реальность. Пожалуйста.
Игорь из группы Мудина и из Канады тоже спрашивают, является ли работа выше знания обязательно работой выше понимания и логики?
Да, но это зависит от того, от какой логики и каких ощущениях. Мы говорим только о том, что относится. Вначале мы это должны различать. Очень много данных, проявлений того, как человек воспринимает. Поэтому мы должны различать от все это от объединения. Я проверяю себя относительно товарищей только лишь в том, насколько я вижу их эффективными или мешающими объединению между нами. Все прочие вещи я не принимаю в расчет. Я пока еще не являюсь великим воспринять все виды взаимосвязи между нами, включая, может быть, нашу совместную работу и включая, может быть, весь мир. Что происходит с каждым? Нет, я принимаю в расчет только наши взаимосвязи и отношение к этому каждого, и относительно этого я их проверяю в знании и выше знания. Я не стираю мое знание, я его пробуждаю, хочу видеть, кто я, что я в соответствии с моими келим нынешними. И каким образом я должен воспринимать группу, на какой высоте, чтобы товарища судить на чашу заслуг, оправдать его. Если мы действуем в мире материальном, то у судьи есть только то, что видят его глаза. Если я действую в духовном мире, кроме правила «нет у судьи», ничего, кроме того, что видит его глаза. Это называется внутри знания. Я пытаюсь внутри знания судить, но я знаю, что мое знание эгоистично. Я всегда буду пытаться обвинить других. Я поднимаюсь над этим и должен их видеть, как если бы они были величайшие в поколении и полные праведники. Это ложь или правда? Нет лжи и нет правды. Не существует. Все это, как я определяю. Если я определяю по моему знанию, то, конечно, кроме меня нет ни одного праведника в мире, я себя оправдываю. Если я иду выше знания, то я должен сказать, все праведники и находятся в окончательном исправлении, один я единственный грешник. Что мне дает эта игра? И это не является правдой, и это не является правдой. Оба этих, две этих вещи я определяю, но это мне дает все время возможность видеть в двух состояниях. Выше знания и внутри знания. Выше эгоизма и ниже эгоизма. И вот такие упражнения проделывать до каких пор, пока я не накапливаю опыт, потребность быть в истинном определении фактов, которое накапливается во мне из процесса, который я прохожу. Тогда я становлюсь опытным и пригодным для того, чтобы видеть истину. Весь этот процесс, высшее знание, внутри знания, когда я стараюсь как можно больше быть в этом, ускорить процесс, он очищает меня, мои килим, тогда я получаю духовное. А духовное не является высшее знание. Когда я это приобретаю, я это уже приобретаю в мои новые килим. И это называется внутри знания. И каждый раз я там тоже иду выше знания, когда я приобрел. Потому что каждая более высокая ступень противоположна нижестоящей. Она выше в отдаче своей, она буквально противоположна. Каждая более низкая ступень — это как отбросы для более высокой. Вот так человек должен идти выше того, что у него есть. Он видит, что еда — это хорошо, это подходит. Я раскрыл, как все это замечательно. И надо идти, пренебречь этим и идти выше этого на более высокую ступень. К чему? В то, что мне кажется темнотой, в отдачу. И мы каждый раз вот так очищаем себя идти выше нашего знания, выше тех фактов, которые раскрываются в наших килим. Потому что мы приобретаем новое свойство. Свойство бины каждый раз противоположно нынешним килим. Кли, который я сейчас приобретаю, это кли, в котором бина властвует над Малхут. Я в нем нахожусь, и вдруг я раскрываю постепенно, с помощью высшего света, который мне светит, что нет, Малхут начинает властвовать над биной. И вот так я готовлю себя к следующей ступени, в которой снова бина властвует над Малхут. И вот так я поднимаюсь, флип-флоп, перевертыш такой. Да.
Есть вопрос Дана из группы Северного Тель-Авива и ученика из США. Как далеко нужно идти выше знания относительно группы, если она кажется мне неисправной? Ведь сказано, что ты не будешь сидеть в пристанище насмешников. Если они, как мне кажется, вредят моей духовности, что тогда делать?
Это верно. Но человек все-таки должен видеть, это то, что дают ему свыше, он никогда не видит истины. И вместо того, чтобы каждый раз анализировать и критиковать других, если он воспринимает их высшее знание, тогда он уже, даже если немного у них все-таки есть какое-то отношение и связь с духовным, он с их помощью уже может продвинуться. Мы должны принимать реальность как есть. Я не нахожусь в чем-то искусственном, а то, что Творец устроил для меня, увидеть и почувствовать. Поэтому идти выше знания можно только, можно всегда, и всегда стоит это делать вместе с построением группы и анализ, который мы на это делаем, деловой такой анализ, но относительно духовного обязаны мы принимать то, что есть, как нечто самое эффективное, самое оптимальное для моего продвижения. В то время как вместе с этим я могу быть с ними в тяжелых обсуждениях, в противостоянии тяжелом, в построении группы и во всех вопросах, которые касаются ее. Одно не касается другого все-таки. Это порядок построения и работы, материальный, там, где мы противостоим и обсуждаем, и просто строим и ломаем, строим, и снова ломаем, и снова строим. И там, где каждый из нас принимает других как самых великих в поколении, относительно которых каждый склоняет себя и принимает товарища. Этот Творец мне вот так устроил, просто ангелы с небес. Мы должны научиться различать между этими разрезами, разными планами, в которых мы находимся, производственные наши отношения, групповые, которые мы строим, и группа как взаимосвязь душ, в которых я должен включиться в них. Есть еще несколько. И в каждом вопросе у меня есть свое отношение, иное. Я не могу согласиться на производстве, я не могу согласиться с товарищами, когда они не приходят систематически на учебу, не выполняют свои обязанности относительно того, что мы создаем общего и так далее. Но относительно моего продвижения и взаимосвязи с ними, я должен идти выше знания, что все они, как самые великих поколений, находятся в окончательном исправлении, и я среди них, и аннулируюсь относительно них. Да? Ну?
Есть вопрос относительно работы выше знания. Должна ли эта работа иметь место относительно моей локальной группы или относительно всего мирового кли?
Относительно всего мирового кли мы маленькие. Это потом придет. Придет потом ощущение того, что далеко или близко. Это не очень важно. И относительно товарищей, когда мы работаем, мы потихоньку теряем внешний образ этот. Его лицо, его тело, его поведение. Это пропадает. Потихоньку видят только внутреннюю часть, с которой устанавливают связь. Точно так же с нашими товарищами, которые находятся на дальних расстояниях от нас. Они будут все более и более равны с теми, кого я вижу, и буду различать их внутреннюю суть, а не внешний образ. Есть такие, с которых я вообще никогда не видел. Есть такие, которых видел, но я забываю и не чувствую их, не помню их имен. Это не важно. У меня есть общее впечатление от всех тех желаний, с которыми я в моем желании хочу находиться в единой связи, чтобы в общем желании раскрыть Творца. Этот мир, он рассеивается, слабнет. Да.
Есть вопрос от Юджина из Нью-Йорка, и Галя из Мудина, и Франк с рода Айленда спрашивают нас о зависти. Как правильно пользоваться завистью в группе, ревностью?
Зависть, ревность увеличивает знание. Чем сильнее эта зависть, тем больше я смотрю на них таким образом, что или они мне кажутся еще хуже, или они мне кажутся еще лучше. И тогда это помогает мне быстрее продвигаться. Это как ускоритель. Без зависти я в них не вижу ничего хорошего. Мне нечему завидовать. Зависть работает на пользу эгоизму или против. Это зависит от того, в каком направлении я ею пользуюсь. Я могу направить ее, дать ей направление, могу искать свойства, могу успокоить себя. Зависть, стремление к почестям, к страсти, все это очень сильные средства. Если я их увеличиваю, моих товарищей, как находящихся в окончательном исправлении, то к этому моя зависть. Да?
Из группы Мудин спрашивают, если я действую выше знания, то то, что определяет здесь, это мнение группы?
Группа — это нечто такое, что формируется во мне. Есть, нет такого понятия «группа вне меня», как и вся реальность. И тогда я не знаю, это вообще существует или не существует. Я это должен принимать, это понятие группы, как нечто, заданное свыше. Это, в общем, Творец, который задает мне возможность вот так видеть товарищей, людей, мир. Я относительно них, относительно Творца, устраиваю у себя в том, чтобы с ними поладить. И, конечно, мое отношение к нему, он ставит мне условия. Ты хочешь установить связь со мной? Пожалуйста, прежде ты должен быть хорошим и близким к тем, кто близок ко мне. Это мои родные. Если ты хочешь мне в чем-то улучшить, сделать мне что-то хорошее, я от тебя ничего не принимаю. Я смотрю на то, как ты к ним относишься, как ты им даешь подарки. С ними ты хорош или нет. Вырази свою любовь, свое хорошее отношение к моей родне. А это весь мир, вся реальность. С помощью этого ты сблизишься и со мной тоже. Посмотрим на тебя тогда. То есть посмотрим тебя, действительно ли ты желаешь, как это сказать, действительно ли ты желаешь близок мне, или у тебя от этого есть какой-то эгоистический расчет. Хочешь ли ты на самом деле действительно быть только лишь близок? Мне на пользу или на пользу себе. Если ты к ним относишься хорошо, неважно, в каком виде они выглядят, это моя родня. Тогда этим я тоже посмотрю, увижу тебя, хочешь ли ты ко мне быть действительно близок. Если ты с ними не способен быть близок, признак того, что у тебя есть личные расчеты, и не ко мне, не на пользу мне, и тогда ты остаешься в этой мере вовне. Вот так мы должны видеть весь мир. Творец представляет нам его для того, чтобы мы с помощью мира изменились и стали полностью соответствующими Творцу. Да.
Об этом спрашивает Амит из группы Аравы и Эйлата. Как мне нужно смотреть на оставшееся общество, которое не является моим товарищем? У них я тоже должен видеть недостатки и преимущества?
Да, это верно. Если ты смотришь, я еще раз говорю, здесь есть много планов, много видов, разрезов. Духовный план, когда ты весь мир судишь как святую шхину. Да. А если ты говоришь о вопросах этого мира, там, где ты должен действовать как человек, ты должен действовать как все по законам государства. Ясно? Ну?
Ариэль из группы центра Тель-Авива спрашивает, как мне работать над связью с товарищами в группе, если не через работу на предприятии и в распространении?
Работа на предприятии и в распространении вообще не относится к их взаимосвязи. Это тот долг, который мы на себя взяли, чтобы служить всему миру материальным образом. И все. И, конечно, желательно, чтобы там работали только наши люди, и они тогда могут в это внести духовность вследствие того, что они делают и выполняют. Но для этих нужд мы можем нанимать даже людей извне. Это не является духовной работой, работа на предприятии сама по себе. Но, конечно, там полно вещей. Но духовностью называют, когда мы объединяемся вместе. Из эгоистического уровня над ним выше знания. Это называется духовное. Все прочее, когда я сижу, перевожу и выполняю другие разные вещи, не называется духовностью. Это не духовная работа. У нас есть очень много людей, которые работают в контенте, переводят, которые обработают материал, уроки, готовят все эти вопросы, но это не называется духовностью. Духовность — только подъем с уровня на уровень, это высшее знание мы должны выполнять, и нет иной возможности. И это не имеет отношения к предприятию нашему. Это частная работа, которую каждый может выполнять там, где он живет, на Аляске, где угодно. И надеюсь, что нам удастся научиться этому, а пока мы переходим на следующую часть урока.
Перейдем к следующей части урока.